Вот почему нам надо ограждать наших детей от безобразий, чтобы они выросли сильными христианами и смогли потом свидетельствовать о Господе. Идея о том, что не нужно бояться подвергать своих детей греховному влиянию, чтобы они лучше свидетельствовали миру, — ложная идея. Самым лучшим для окружающих будет, когда вы всей семьей будете примером для ваших соседей. Ведь детей в XI веке не отправляли в крестовые походы. И я не согласен с тем, когда детей и молодежь посылают в гущу зла для того, чтобы они свидетельствовали о вере. Бог может послать им благодать, и Он посылает благодать, но лучше делать по-другому. Мы благодарны Богу, что Он послал нам совершенно новую систему образования. Я вам расскажу о ней завтра. Это замечательно. Как я жалею, что такой системы не было, когда я был мальчишкой. За последние несколько месяцев я узнал больше, чем за всю мою прошлую жизнь. Но ведь все это я узнал из Писания. Просто делал это по-новому. Мы должны учить наших детей так, чтобы они брали все из Библии, все понятия и принципы, и чтобы они были, как Иисус 12 лет, когда Он удивлял взрослых своими знаниями. И это в наших силах. Вернемся теперь к пробуждению чувства вины. Должна последовать реакция на чувство вины. Чувство вины схоже с ядом, попавшим в наш организм. Если мы от него не избавимся, он способен отравить всю нашу жизнь. Если его оставить в организме, он разрушит нас. Так и с чувством вины. И нам надо как-то действовать, не сидеть сложа руки. Надо предпринять шаги к освобождению. И сегодня мы начнем разбирать эти шаги. Каковы же они? Шаги к свободе, к победе над дурными привычками. Сегодня мы заложим основы, а завтра закончим разбор. А для начала давайте разберемся, в чем состоят неверные шаги, поскольку мы часто их делаем. Первый такой шаг — неполное раскаяние. Ко мне пришла однажды девушка, старшеклассница, очень расстроена, с виноватым видом. «Я только что сделала аборт», — сказала она. «Никогда и не думала, что я смогу на такое пойти. Я чувствую себя такой виноватой. Помогите мне избавиться от этого чувства вины». Я ей сказал: «Год назад ты мне сказала, что ты не хочешь доверить свою жизнь Иисусу Христу, помнишь?» Она ответила: «Да, но я никогда не думала, что такое может случиться со мной». Я тогда спросил: «А по поводу чего ты чувствуешь больше вины? Что ты сама себе хозяйка? Или что ты сделала аборт?» «Что я сделала аборт?» «Извини, но тогда я не смогу тебе помочь, потому что ты ощущаешь свою вину не там, где следует. Тебя беспокоят только последствия твоей греховности». Это как раз и есть неполное раскаяние. Когда вы слышите, как кто-то молится: «Боже, прости меня за мою моральность», это неполное раскаяние. «Прости меня за воровство», это неполное раскаяние. «Прости меня за ложь, за то, что я рассердился» и так далее. Дело не в этом. Это все побочные эффекты. Помните, как царь Давид говорил: «Прости меня за мои беззакония. Тебе единому согрешил я». Главный грех всегда против Бога, нежелание признать Его Богом. Мы все согрешили в Адаме, решили быть сами себе хозяевами. А отсюда все остальные грехи. Когда говоришь: «Прости меня за плохое поведение», ты как маленький мальчик, которому родители запретили играть на улице. А он говорит: «Я буду играть на улице, потому что мне так нравится». И он бежит на улицу, бегает по мостовой, и проезжая машина сбивает его. И у него сломана нога. Интересно, что скажут родители, если он приковыляет домой и скажет: «Простите, что я сломал себе ногу. Я больше никогда не буду ломать ногу». И поковылял к себе в комнату. А родители скажут: «Нет, милый, сломанная нога — это только чтобы ты знал, что случается, когда ты сам себе хозяин. Чтобы можно было надеяться, что ты наберешься ума разума и признай, что родителей надо слушать». Вот почему, когда люди приходят и говорят: «Бог, прости меня, я поступил аморально», Бог им ответит: «Вы не понимаете. Аморальность — только результат вашего своеволия, вашего желания самим принимать окончательное решение. Но надежда все же есть». Вот почему он больше ожидал от блудниц, от сборщиков податей и прочих серьезных грешников покаяния. Они хотя бы знали, что их жизнь тратится на дурные дела, и были больше открыты для того, чтобы довериться Христу. Полное покаяние — это признание того, что мы ложно стремились быть хозяевами нашей жизни. Это решение отдать себя в руки Христа. Кроме неполного покаяния, многие склонны компенсировать себя ложной религиозностью. Такие люди становятся необычайно активными в церковной деятельности, в жизни. Они готовы быть в церкви постоянно. Но это только псевдорелигиозность, а не настоящая вера. Как же нам отличить псевдорелигиозность от подлинно христианской деятельности? Один верный признак – это когда вы пренебрегаете теми обязанностями, какие наложил на вас Бог. Например, если мать семейства вместо того, чтобы заниматься домом и детьми, проводит все время в церкви, это признак псевдорелигиозности. Если отец семейства постоянно помогает всем соседям, пренебрегая семьей и детьми, это тоже может быть признаком псевдорелигиозности. Если юноша говорит, что он устранит все несправедливости в мире, но при этом отвергает все свои обязанности по отношению к братьям и сестрам, это тоже может служить признаком псевдорелигиозности. Псевдорелигиозность не нужна Богу, потому что она не решает главную проблему. Все равно остаются наши плотские влечения. Мы стараемся проводить активную работу в церкви, быть максимально религиозными, но наши влечения не исчезают. Они, наоборот, усиливаются. Усиливаются нашей религиозной возбужденностью. Это превращается в серьезную проблему. С одной стороны, человек хочет быть религиозным, делать то, что следует. С другой стороны, у него повышается чувственная возбудимость. Таких случаев очень много среди верующих. Что же делать дальше? Все это может выразиться в легкомысленной музыке, которую исполняют в церкви. Это все прикрытие для преизбытка чувственности. Богу это совсем не нужно. Такое сочетание религиозной самокомпенсации, псевдорелигиозности и чувственности вскоре приводит к пересмотру истин Священного Писания. Может быть, мы неверно трактуем Библию? Может, на самом деле она дает нам больше свободы, чем мы думали? А кто-то, кто недостаточно уверен в себе, чтобы искажать библейские истины, тот начинает увлекаться современной модной философией. Прочитает что-то в журнале и уже говорит: «А ты читал такого-то и такого-то? Я с ним совершенно согласен». А суть в том, что они ищут оправдание для своих чувственных позывов, для возбуждающей музыки. «А что тут такого?» — спрашивают они. Они оправдывают непристойности в кино и в телевидении, не видят в этом ничего дурного. Они уже находятся здесь, на этом уровне чувственности. Они потеряли чувствительность к греховным вещам и теперь только стараются оправдать свою позицию. В послании к Титу, в 3 главе с 10 по 11 стих, говорится: «Еретика после первого и второго вразумления отвращайся, зная, что таковой развратился и грешит, будучи самоосужден». Когда кто-то хочет с вами спорить о принципах Библии, постарайтесь разъяснить им истину. Если они открыты для восприятия, они с первого раза откликнутся на истину. Может быть, придут к вам еще раз, если в чем-то усомнятся. Но после двух раз уже дальше не надо спорить, потому что это к добру не приведет. Опять-таки, кто-то может вам сказать: «Я не верю зубным врачам». И они поглощают конфеты в огромном количестве. Подождите. Дайте им дойти до той стадии, что зубная боль станет такой нестерпимой, что они сами побегут к зубному. Я думаю, что сегодня очень много тех, кто смущает верующий своей аргументацией. Первое послание к Тимофею, 6 главе, 3 стихе сказано. Мы основываем здравое учение на двух вещах. В собственных словах Христа и на том, что ведет к благочестивой жизни. Например, кто-то говорит мне, «Билл, я не согласен с этим учением». Прекрасно. Только тогда объясни мне, как твое понимание согласуется со словами самого Иисуса Христа и со всей их совокупностью, а не просто один стих отсюда, другой оттуда. И еще скажи мне, как это твое понимание ведет к христианской жизни. Если это возможно совместить, тогда я готов согласиться. Очень важно понять, что Бог дал нам свои принципы как бы в виде многогранного бриллианта. Мы стоим в одном месте и видим свет, отраженный только от одной грани, и уже говорим «Я увидел свет», а кто-то другой, стоящий в другом месте, говорит «Нет, это у меня свет». А третий скажет «Вы оба не правы, потому что свет вижу только я один». Надо полностью овладеть всем учением и видеть главные принципы. А уж потом можно разобрать все направления, куда отражается свет этого учения. Только тогда мы можем познать Божьи пути и следовать им. И познайте истину, и истина сделает вас свободными. Сразу после перерыва мы начнем разбирать шаги к обретению свободы. Давайте помолимся. Хочу сказать, мне нравится библейское обетование. Если враг придет, как река, дуновение Господа прогонит его. И было бы уместно каждому из нас сказать, «Господи, преобрази нас в Твой образ». Давайте скажем, «Боже, я хочу, чтобы Ты преобразил меня в Твой образ». Небесный Отец, мы благодарим Тебя за Твою любовь к нам. Спасибо Тебе за силу Твоего Слова, за силу Твоей истины, за силу Твоего Духа. Мы благодарим Тебя за благодать, которую Ты посылаешь нам, когда мы постигаем Твою истину нашим Духом. И когда наш разум, воля и чувства согласны с ней, Ты ведешь нас к победе над греховными привычками и к тому, чтобы творить добрые дела. И я молю Тебя укрепить нас духовно и телесно для нашей дальнейшей работы сегодня и завтра. Мы молим Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь.